Любой бизнес — это микроклимат человека, который его создает. Ну, то есть нет каких-то глобальных законов, просто есть человек, и он создает свою маленькую вселенную.
Привет! Это Крис, Ксюша и первый выпуск второго сезона подкаста, в котором мы коллективно отвлекаемся от новостей.
На самом деле нет. Это подкаст, в котором мы боремся с главным врагом миллениалов – синдромом самозванца. Здесь мы рассказываем истории классных и талантливых людей, которые столкнулись с этим синдромом и смогли его побороть. Тема второго сезона – «Самозванцы around the world». Нас ждут дискуссии с невероятными людьми, которые боролись со своим самозванцем, учась, живя и работая в разных странах. Не переживайте, Украина тоже будет. С нее мы, собственно, и начинаем.
Сегодня у нас в гостях Лера Кутковая, которая основала бренд одежды Keep Style в 20 лет. И вот уже почти 10 лет успешно развивает его, не боясь делать фокус не только на фэшн, а и на социальный манифест каждой коллекции. Лера оказалась крепким орешком для самозванца, поэтому нам выпала редкая возможность поговорить о том, как отправить этот синдром в игнор и не усложнять принятие важных решений излишней драматичностью.
Ну что, погнали?
Погнали!
Лера, привет!
Привет!
Мы очень рады, что сегодня ты с нами. Мы обычно начинаем наш подкаст, разговор с каждым гостем, с такого вопроса в лоб. Лер, в чем ты эксперт?
Я пришла, короче говоря, к тому, что мне кажется, такое очень размытое понятие, которое вообще фактически не существует, потому что ни в какой области невозможно знать абсолютно все. В 22-м году нашем особенно каждый день что-то меняется. И, допустим, я могла бы сказать, что я эксперт, да, там, в производстве одежды, но, с другой стороны, я, например, никогда не делала белье, или я, например, никогда не перенимала опыт каких-то американских производств. То есть, соответственно, у меня есть какой-то определенный опыт во многих штуках, но я нигде не вижу себя экспертом. Ну, я, в принципе, это понятие свожу к нулю.
А тебе это не мешает, кстати, вот двигаться вперед или жить, и там оценивать как-то себя, что я не эксперт, а кто же я тогда? Или ты спокойна?
У меня нет такой какой-то самоидентификации. Я просто делаю то, что я умею делать, делаю так, как я считаю это нужным, получаю как бы результат своей деятельности, и все. То есть я не оцениваю, типа, кто же я, в какой же я роли.
Тогда еще один вопрос. Что нужно знать о тебе тем людям, которые не знакомы с тобой и будут слушать этот подкаст?
Я не хотела бы себя прям ассоциировать исключительно с работой. Ты, Ксюш, в нашей рубашке, да?
Yes.
Ха, прикольно. Ну, в общем, я просто девочка. У меня есть работа, у меня есть личная жизнь, какие-то увлечения и так далее, но как бы это все уже там можно углубляться.
Собственно, движемся к главной теме всего нашего подкаста, к теме, которую мы обсуждаем с каждым из гостей, именно синдром самозванца. Я уже немножко знаю ответ, но задам этот вопрос, чтобы его услышали все наши слушатели. И Кристина, знаком ли тебе синдром самозванца?
Я думала сегодня об этом тоже, пока готовилась, и я поняла, что нет. Честно говоря, вообще никогда в жизни, наверное, даже не сталкивалась, не была в этой роли.
А встречались ли тебе люди, которые с этим синдромом живут и осознают это? Ну, наверное, может быть заметно так, когда ты видишь, что человек рядом с тобой в чем-то хорош, классный, и все это видят, а он сам не осознает и сомневается.
Конечно, 100%. У меня очень много таких знакомых и друзей, которые недооценивают себя. Это очень распространенная история. Но вряд ли они прям могут назвать, то у них этот синдром, да, то есть вряд ли это прям так все на поверхности. Но со стороны, конечно, очень заметно.
Это сильно им мешает?
Да, я думаю, что любые сомнения в себе, неуверенность, она мешает. Это очень деструктивно и дезморалит как бы внутри человека.
А у тебя были или есть моменты, когда ты сомневаешься в себе или в том, что ты делаешь? Не обязательно обесценивать, а просто сомневаешься.
Нет, я в себе точно никогда не сомневаюсь, но мы же каждый день, да, как бы новое что-то узнаем, и, допустим, вчера я решила делать вот так, а сегодня я что-то новое узнала, от кого-то услышала, и я решила делать по-другому. Но это не потому, что я сомневаюсь, а потому что вчера я видела одно решение, сегодня увидела другое. Это не внутренние сомнения в себе.
Судя по твоей истории, истории твоего бизнеса, как любой человек с бизнесом, у тебя были и прорывы, и, естественно, какие-то там проблемы, неудачный, не совсем удачный опыт. Например, вы пробовали и свой магазин открывать, пробовали в ТРЦ, на Асосе даже, и там отваливались мастера на аутсорс. Не влияло вот таким образом, что «а то ли я делаю? Правильно ли я выбрала вот это все? А не бросить ли мне это все? Потому что не совсем, в общем, у меня все хорошо получается. Не прибивало к земле такое?
Крайне редко, только, наверное, в каких-то таких сильных кризисах, но я под кризисом подразумеваю, когда таких моментов одновременно очень много. И, конечно, это влияет на состояние, но все равно я это не принимаю на себя, потому что я не люблю вот эту штуку оверсинкинг. Много париться о том, как лучше, и пятое-десятое. Фактически любое решение, которое когда-то принималось, оно не несет в себе стопроцентной гарантии результата. You never know. То есть ты можешь сделать так, как получится, ты не знаешь, только догадываешься, или так, но ты тоже не знаешь. И я как бы больше за то, чтобы решать проблемы по мере поступления и исходить уже из того, что есть на текущий момент.
В связи с этим вопрос. Я сегодня много слушала твоего подкаста. Прозвучала мысль, что у тебя есть такая, ну, можно сказать, наверное, философия. Не называть проблемы проблемами, а действительно смотреть на них как на ситуацию либо задачу, которую нужно решить. Ты всегда так жила, так мыслила? Или тебя какие-то ситуации привели к тому, что проще и правильнее, и конструктивнее смотреть на жизнь и на то, что какие штуки она перед тобой ставит именно вот таким образом?
Наверное, у меня это всегда было. Это, наверное, присуще мне просто принимать быстрые решения. Я скорее просто быстрее постараюсь почувствовать, к какому решению как бы я внутренне больше склоняюсь, сделаю его, или наоборот, не пойму себя и сделаю как бы по-другому, вопреки, да, как бы своим внутренним там ощущениям. Но я сделаю, а потом уже посмотрю, что получится.
Твоя философия похожа на «я из IT», как обычно, на вот айтишную вот эту стратегию АБ-тестов. Ты или там «try fast, fail fast» еще. Это точно. Ты пробуешь быстренько, не раздумываешь долго над тем, делать или не делать, просто пробуешь. Ну, не получилось, попробовали второе. Получилось, офигенно, я классная, пойдем дальше.
Да, потому что, блин, ну главное же не стоять на месте. Если долго заморачиваться над ситуацией, проблемой, задачей, неважно, так, ну, можно упустить уже вообще из виду самое главное. Я он вообще услышала как бы цитату из какого-то сериала, что Уинстон Черчилль говорил, что любую проблему можно решить за 20 минут, и я вот солидарна.
Ух ты, мудрый человек. В том же разговоре в твоем подкасте, где ты говорила по поводу того, как можно воспринимать проблемы как не проблемы, ты еще говорила о таком понятии, как условный такой круг влияния. Есть действительно какие-то штуки в жизни, которые абсолютно вне твоего контроля, и как бы нет смысла бить себя в грудь или биться головой об стенку и пытаться повлиять. А есть то, что действительно в круге твоего влияния, и ты можешь как-то на вопросы в этом круге воздействовать. И в связи с этим, с такой длинной подводкой, у меня вопрос. Пытаешься ли ты как-то расширять свой круг влияния? Если да, то каким образом?
Я не делаю этого специально, но мне кажется, что каждый человек, который берет на себя какие-то задачи, ответственность, это как бы, ну, органическая история, естественный результат, когда ты сосредотачиваешься на тех задачах, которые тебе подвластны, ты их решаешь, твой круг так или иначе потихонечку увеличивается. Просто, ну, у кого-то быстрее и шире, у кого-то нет. Но в целом, мне кажется, это просто органично происходит. У меня была, кстати, ситуация в связи как раз с этим кругом влияния. Была какая-то ситуация на работе, что мы не успевали к «Черной пятнице» привести в порядок сайт, а это прям был очень важный стратегический момент. И я помню, как я прям ехала в машине, и у меня прям уже все слезы и капец, что делать и как быть. И я потом как раз, пока пыталась собрать себя в кучу, там звонила другу, и мы как раз вот вспомнили эту штуку, что это вне круга моего влияния, я не могу на это повлиять, соответственно, мне нет смысла об этом париться.
Хочется какой-то заставкой на телефон поставить иногда, потому что ты это в моменты спокойствия холодной головой помнишь, да, в моменты, когда что-то вот действительно несется, и ты такой, о боже мой, надо как-то остановить эту лавину. Действительно классно помнить о том, что не ты руководишь погодой и природой.
Ну, не всегда получается, и в этой ситуации я же уже вспомнила об этом после того, как я там поистерила и погрустила, и поплакала, попроклинала всех.
Ты вначале еще сказала о том, что ты не хочешь ассоциировать себя, или там не просто, не ассоциируешь себя со своей работой, вот с тем, что ты делаешь. Как тебе это удается, скажи, пожалуйста? Учитывая то, что твой проект достаточно классный, от сердца.
Я очень долгое время себя с ним как раз-таки ассоциировала. И я очень длительный промежуток времени провела и в бизнес-тусовке, и была очень вовлечена там во все бизнес-процессы. Ну, короче, бизнес, бизнес, бизнес. И я как раз с кем бы ни встречалась, говорила там, я Лера, там, основатель бренда Кипстайл. Потом как-то просто это начало меняться, потому что я начала больше развивать свои другие там какие-то роли. И я даже помню, я как-то шла на свидание, и мне подружка сказала, так, Лер, главное просто не говори про Кипстайл. Вот вообще ничего не говори. Говори про себя. Это было очень смешно, но как раз где-то вот с того периода уже эта ассоциация ушла.
Класс. И как ты сегодня представляешься в незнакомой компании?
Да никак. Говорю, привет, я Лера, все. Ну, то есть, если кто-то спросит, чем я занимаюсь, кем я работаю, да, окей. Но никак по-другому.
Ты создаешь впечатление суперпродуктивного, организованного человека. Я думаю, ну, это все понятно, что из-за бизнеса ленишься иногда. Прокрастинируешь?
Конечно. Причем тоже мне понадобилось время, чтобы научиться себе это позволять делать. Был достаточно длительный период, когда мне надо было впахивать вот в 7 утра просыпаться, идти в зал, потом еще что-то, потом работать, какие-то там планы, куча задач на день. И просто потом были какие-то уже личные больше изменения в жизни. И там за последние несколько лет я уже больше пришла к тому, чтобы позволять себе расслабляться. Потому что глобально, ну, от того, что я сейчас полчаса посижу на диване или посплю, или вообще сегодня просплю, ну, ничего ж не поменяется.
Согласна. Но тут действительно больше о том, чтобы научиться себе это позволять. Без угрызений совести, да, потому что можно и на диване лежать, и такое чувство, что если диван убрать, ты настолько напряжен, что останешься лежать в воздухе.
Но мне тут очень помог в свое время психолог, когда я с ним работала, не по рабочим вопросам, но тем не менее, вот этот вот навык чувствовать свои эмоции и анализировать, как там это называется, боже, саморефлексия, да? Как бы со временем я научилась, допустим, ощущать, что, например, я устала, я хочу спать или полежать, или просто посмотреть сериал, но у меня есть такое неприятное внутри ощущение, совесть мучает или еще что-то, не могу себе позволить. И я начала думать, типа, почему так? Зачем, ну, я себя так сильно в какие-то рамки загоняю? Ну и таким образом вот какие-то все такие моменты, они прорабатывались просто. Иногда насильно, конечно. Я думаю, так, все, я сейчас убираю телефон, и я просто включаю сериал. Через 5 минут мне уже было хорошо, но потом это уже просто происходит как естественное что-то.
Слушай, а ты на сегодняшний день все еще можешь назвать себя контрол-фриком?
Уже намного меньше, и это тоже очень облегчило жизнь, честно говоря, потому что постоянно тревожность от того, что ты хочешь все контролировать, и если что-то идет не так, ты псешешь, потом тебя начинает ломать. Ну, это просто забирает очень много энергии. А учитывая, что со временем, естественно, мне хочется не находиться на работе 12 часов и как бы, ну, больше освобождать себя для каких-то других задач, для более созидательных, можно так сказать, мне, конечно, приходилось просто себя отучивать от этого, позволять другим людям делать что-то так, как они делают.
Жалко, что нет какой-то волшебной кнопки, когда ты понял, что тебе это мешает, и ты такой нажал, и все, и пофиксилось.
В этом же и кайф, что можно вот жить и узнавать какие-то новые штуки, ничего фактически не делая.
Я очень интересуюсь, когда люди, которые, собственно, руководят, рассказывают о том, как они развиваются, как менеджеры, собственно. Ты специально делаешь что-то для того, чтобы развиваться как менеджер? Я имею в виду, что то, что ты только что сказала, просто дать людям делать то, что они делают, и, видимо, делают классно, это очень классное умение для менеджера, которое, увы, не все могут в себе развить.
Классно, не классно, тут такой момент. Вопрос контроля заключается во многом в том, что ты не даешь человеку даже сделать действие, а на этапе превью, грубо говоря, ты уже говоришь, что это не подходит. Но в итоге ты же не можешь быть уверен, что это не зайдет. И только дав возможность этой идее как бы реализоваться, будь то креатив или не креатив, неважно, ты тогда только уже можешь понять. И вот когда, ну тоже я старалась бороться с вот этим вот желанием все контролировать, и я начала замечать, что те решения, которые принимают люди без моего контроля, без моего вмешательства, тоже работают, вот это как раз-таки и помогло. Если говорить про менеджмент, то я вот буквально на днях даже об этом думала. У меня был такой длительный период в жизни, когда я думала, что я не такой руководитель, который должен быть. Ну, то есть я много читала там какой-то бизнес-литературы, как должно быть, все там методы управления сотрудниками, построения команды, вот эта вот вся история. Плюс видела разных предпринимателей. Я всегда думала, что я супер мягкая и супер добрая, что, ну, как бы не подобает руководителю и приводит, там, может быть, сотрудники расслабляются или не видят там во мне авторитета. Я недавно вот сформировала для себя эту мысль, что любой бизнес — это микроклимат человека, который его создает. Ну, то есть нет каких-то глобальных законов, просто есть человек, и он создает свою маленькую вселенную по своим правилам, и в этом же, как бы, в принципе, суть. То есть подбирает команду под себя, делает какой-то продукт или услугу так, как он это видит. Зайдет, не зайдет, уже другой вопрос, но каждый бизнес — это отражение как бы его собственника. И я как бы позволила себе быть таким руководителем, каким я являюсь.
Легче стало, когда ты себе разрешила?
Да все, что мы сейчас проговорили, облегчило мне жизнь.
Продолжая немножко тему вот этого микроклимата, опять-таки цитируя тебя, ты в одном из своих выпусков своего подкаста, на который мы обязательно дадим ссылку, говоришь о том, что для тебя вообще в рабочей части твоей жизни супер важен эмоциональный климат, чтобы не было токсичных людей, каких-то неприятных ситуаций. Ну, понятно, они бывают, но чтобы их был минимум. Ты для себя можешь ответить на вопрос, вот какие такие красные флаги, абсолютные стоп-качества в человеке, с кем вот ты абсолютно никогда не сработаешься?
Это негатив и деструктив. Ну, я могу, допустим, на примере менеджера по продажам сказать. Допустим, есть какая-то проблемная ситуация у клиента, и один менеджер, ну, ничего страшного, сейчас решим, там все, а другой менеджер, блин, еще один возврат. И вот это вот, если я слышу, я понимаю, что все, нет.
Я, кстати, к эмоциональному климату и всему остальному, просто мы сейчас обсуждаем с Ксюшей и по работе, и так тему Great Resignation, массовое увольнение людей во время пандемии из больших компаний, люди увольняются и уходят делать свой бизнес. Это все называется Great Resignation.
Большая эпоха увольнения. Триггернул ковид, люди задумались, а чем я по жизни занимаюсь, трачу там себя и свое время не на то, чем действительно горю и хотел бы заниматься. В основном уходят из каких-то там крупных компаний, где у них была должность, которая позволила там накопить какой-то капитал, подушку безопасности, и вот они массово сейчас уходят. И для больших компаний это понятно, что довольно сложная ситуация, они пытаются найти какие-то рычаги влияния и удерживать людей.
Сейчас исследуют это все, почему это происходит, и когда просили, ну, достаточно много людей, все, естественно, думали, что это из-за того, что все выгорают и все остальное, не хватает человеческого общения. Выяснилось, что наоборот, это все из-за токсичной культуры компании. Культура, ребята, и эмоциональная атмосфера в компании — это всегда важно.
Кажется, что это явление не столько из-за того, как себя вели компании там, да, во время этого кризиса, а больше из-за того, что ковид нам сильно показал, ну, во-первых, то, что жизнь как бы конечна, то, что, ну, все может поменяться в один день. И вот это как бы заставило, наверное, все-таки молодежь, да, больше не взрослое поколение, задуматься о своем образе жизни. Но это хорошо, наверное, да, если люди выбирают жить в свое удовольствие, это супер.
Как адвокат трудоголизма, читала одного эксперта фразу, он говорил о том, что миллениалам и Gen Z, которые вот сейчас говорят все о том, чтобы work-life balance, все стремятся к этому, они молодцы, но им нужно подготовить себя к тому, что они не добьются высот в жизни, что ты не можешь добиться высот в жизни, если ты в какое-то время хотя бы своей жизни не упахиваешься. Как ты думаешь, вот ты бы добилась того, что у тебя сейчас есть, если бы ты какой-то период своей жизни не упахивалась?
Работа сама по себе, она обязательно для каждого человека, однозначно. Без работы человек тухнет, это 100%. Другой как бы вопрос, что любые изначально позитивные штуки, как вот этот вот баланс жизненный, они как бы в корне имеют классное значение. Понять, что работа не во главе угла.
Ну да, хорошая штука, по сути.
Но большинство людей опошлило это понятие, ну, как и многие другие. Теперь, как бы, если я сижу на диване и просто читаю газетку, то это, типа, я саморазвиваюсь, и это вот у меня такой баланс. Оно изначально, как бы, классно все, если делать осознанно.
Осознанность, к слову, еще одно понятие, которое тоже знатно опошлили. Мне кажется, нам уже нужен какой-то комитет по защите истинных смыслов слов в современном мире.
Да, то это уже мем.
Кстати, про защиту в современном мире невозможно практически ничего сказать, не сделать, чтобы никого не обидеть. Особенно для людей с таким бизнесом, как у тебя, которые имеют твердую социальную позицию, не боятся высказывать поддержку, да, там, свое мнение по поводу пока еще, к сожалению, неоднозначных тем для почему-то людей. И у вас практически уже 100 тысяч человек в аккаунте. Знаю, что сталкивались с хейтом, причем очень странным, там и по поводу ваших компаний, и связанных с бодипозитивом, и все остальное. Как вообще ты к этому относишься? Как с этим работаешь? Не берешь на себя?
На себя точно нет, но 100%, что мы в команде по маркетингу достаточно глубоко потом обсуждаем, да, переживаем, но точно прям не берем супер близко к сердцу. И 100% я должна сказать, что когда мы пишем любой текст, его 4 человека перечитывают, чтобы никакое меньшинство мы не обидели. Ну, то есть, например, даже когда мы писали описание к чему-то, хотели написать, по-моему, одежда типа для девушек и парней, но я не помню уже дословно, мы потом подумали, что это эйджизм, что как бы мужчина-женщина. А потом мы подумали, ну, а как бы еще есть...
Гендерный вопрос, да.
Да, вот, и пришлось как бы перефразировать. Но все равно я понимаю, что хейт есть как раз-таки со стороны людей, у которых есть свои как бы внутренние моментики, а не то, что мы там прям вот обидели кого-то.
Есть у тебя, как у человека, который, по сути, там основатель, визионер компании и человека, вовлеченного в маркетинг, есть ли у тебя в целом какая-то стратегия работы с таким хейтом? То есть как вы, видя какой-то очередной такой заскок со стороны людей, понятно, что он чаще всего, скорее всего, необоснованный совсем. Как вы обычно реагируете? Как ты команду учишь реагировать?
Я, во-первых, учу отвечать лояльно, понимать, что мы не пытаемся кого-то переспорить. Ты говоришь, что их мнение не обосновано. Я не могу согласиться, потому что оно обосновано их кругозором, образом жизни, окружением. То есть для них оно как бы, ну, это единственная правда. И наша задача как бы донести, что у нас такое мнение, но оно никого не обижает. То есть мы можем немножко пояснить, но стараемся не вступать в какие-то дискуссии.
Понятно, что мы с точки зрения общества в таких вопросах, пока неоднозначных, мы немножко там отстаем или немножко отстаем от Запада. В той же там Америке уже прям до крайности иногда доходит та вся толерантность, что ты действительно буквально ничего не можешь сказать и сделать. Ты готовься к тому, что точно кого-то обидишь, вопрос только кого. Как тебе в целом этот тренд? Как ты считаешь, это какая-то вот крайность, которую мы пройдем и окажемся в какой-то такой уже более здравой точке? И это просто то, что нужно вот обществу пережить? Или все-таки это такой большой глобальный социальный загон и не сильно хорошо, что так происходит?
Думаю, что абсолютно в любом движении, которое борется за что-то здравое, есть крайности. Абсолютно во всем. Просто без них никуда. То есть если мы вспомним любые движения за борьбу любых меньшинств, везде есть люди, которые отстаивают общепринятую вроде бы как адекватную позицию, а есть те, кто ну, зашкварно пытаются что-то доказать, изменить, прибегают к каким-то не очень адекватным методам. Ну, мне кажется, это просто естественно. Тренд сам по себе, он классный. Как бы мы знаем, как без него, и без него тоже как бы не очень.
Согласна полностью. Ты говоришь, что ты человек, который постоянно чему-то учится, что, в принципе, очень классно. Ты такая с детства была или пришла к этому, то есть когда появился свой проект, бизнес, и ты поняла, что, чтобы развиваться дальше, нужно постоянно учиться, учиться, учиться?
Ну, я не знаю, это все этапами как-то происходит. Не могу сказать, что я прям всю жизнь постоянно училась, нет. Были этапы, когда я ничем не занималась, ну, грубо говоря, полезно. Были этапы, когда, наоборот, сидела, постоянно что-то читала каждую секунду. Это зависит, наверное, просто от вовлеченности в какой-то момент. Причем тоже в бизнесе там есть моменты, когда я там углубляюсь во что-то, есть, когда, наоборот, очень поверхностно. Это ситуативно, в общем.
Это, в принципе, немножко и к теме сейчас обучения, и как раз по поводу синдрома самозванца. Мне вот что интересно. Ясно, что там в развитии Keepstyle были определенные этапы, были какие-то прям совсем скачки, когда все супер быстро развивалось и едва там успевали за этим всем. И вот в таких переломных моментах, когда очень активно что-то несется, наверняка есть точки, когда ты думаешь, вот сейчас мне нужно знать, как вот в этой ситуации себя вести, а я в этой ситуации впервые, и нормально, что я об этом не знаю. Вот в таких точках бывало, что тебя догоняло вот это, господи, я сейчас ответственна и во главе какого-то процесса, а я вообще не понимаю, что с этим делать?
Не, вообще не было, наверное.
Ты мой кумир, у тебя есть фан-клуб?
Нет, но ты можешь быть первой.
Готова быть президентом в Киеве.
Нету такого, не знаю. Ну, я просто стараюсь не так слишком заморачиваться над какими-то ситуациями, чтобы вот так прям глубоко их анализировать, что типа, боже, это же что сейчас вообще происходит? Есть ситуация, у тебя есть там, допустим, 3 варианта решения. Один из них — это забить хер. Ты принимаешь решение, все.
Не страшно принимать решение?
А чего бояться, если даже самое безопасное решение не факт, что приведет тебя туда, где безопасно и хорошо, и все здорово?
Или забиться в угол и не решать. Это тоже решение.
Проще всего тому, кто вообще ничего не делает. Ничем не рискует, ни за что не отвечает, ничего не боится. Все. Только говорить про баланс по жизни.
И мается синдромом самозванца. В своем профессиональном развитии на каком топливе ты чаще всего едешь? Надо или хочу?
И так, и так. 100% и так, потому что бывает, я вообще не хочу, но я понимаю, что если я сейчас не сделаю, это повлечет за собой, ну, не очень какие-то хорошие последствия для меня, ну, или для команды, не знаю, неважно. Стараюсь, конечно, больше из желания что-то делать, потому что это намного приятнее однозначно.
Поставила ли ты для себя на этот год какую-то вот цель по обучению? Есть ли какой-то приоритет в том, чему ты хочешь научиться, каких знаний чувствуешь, что сейчас там не совсем хватает в какой-то сфере?
Нет, вообще никаких планов на год не ставила. Я так прям вот в обучении точно не могу планировать на год, потому что если, допустим, мне нужно сейчас закрыть какой-то вопрос по знаниям, то я прям сейчас это буду делать, потому что это актуально. Если я могу предположить, что мне понадобится знание через полгода, ну, я буду думать об этом через полгода. Я очень много времени посвятила когда-то там давно на, наверное, юношеском максимализме, типа тренингам, книжкам. Но на самом деле проще и лучше, эффективнее просто делай то, что делаешь, и будет, что будет. Вот, чем изучать, думать, перенимать опыт.
Ну, а вот если бы сейчас, давай представим, твоя младшая сестра, которой 19 лет, ты бы советовала ей идти вот этим путем там, тренинга, обучения, чтения бизнес-литературы? А в дополнение к этому, понятно, что параллельно там на эмпирическим путем на практике учиться и делать? Или сказала бы, что это не так важно, и делать гораздо полезнее? Быстрее придешь.
Таких советов никаких не давала бы, потому что если у меня было так, это не значит, что для другого человека этот опыт, ну, вообще применим в его жизни. Разные люди, разные обстоятельства, разница почти в 10 лет. Я просто сказала бы, что если ты хочешь попробовать что-либо, попробуй и сделай вывод. Ну, зайдет дело. Если это помогает, вообще все равно. Даже если это будет курс по счастью Блиновской, но если оно работает, ну, типа, окей, слава богу, занимайся. Не буду говорить, что это бред, потому что, ну, если оно помогает, то какая разница?
Мы как-то со многими гостями затрагивали тему вот такого классического академического высшего образования и насколько там в современном мире вообще это имеет значение. И все так условно делятся, знаешь, на два лагеря. Одни говорят, что мы все еще считаем, что это там полезно и важно, это вот такая школа социальных навыков и какой-то фундамент тебе как личности дает. И есть вот второй лагерь больше таких людей дела, практиков, которые говорят, что чем быстрее ты в полях начнешь обучаться, тем дальше ты уйдешь к моменту, пока вы все условно бы заканчивали там последний курс универа. Что ты об этом думаешь?
Для начала скажу, что я имела неосторожность обсудить этот вопрос с дедушкой, которому 88 лет. Я раньше была типа супер категоричной, и я бы сказала, что, ну, универ — это бред, забирает время. По большинству профессий универа не дают актуальных знаний, да, потому что они не очень адаптивные, и лучше идти набираться опыта, плюс там какие-то курсы, ну, в общем, по запросу. Но снова-таки сейчас я больше склоняюсь к тому, что у каждого свой путь, и кому-то универ даст огромный старт, а кому-то вообще нет смысла даже поступать.
У каждого своя дорога.
Да, да, и если просто у меня было вот так, это не значит, что точно так же действуя, человек другой придет в такую же точку.
Я прям очень сильно с этим согласна. Давай о личном поговорим, о личном бренде. Ты веришь в его силу, насколько я знаю, но для тебя это очень ресурсозатратно. Я думаю, для всех это очень ресурсозатратно. Как ты пополняешь свой ресурс?
Я очень долгое время вообще не сидела в соцсетях. Оно, да, действительно забирает энергию. И я думала, что, ну, зачем мне что-то показывать, что-то постить, если оно не несет никакой ценности. Буквально недавно я начала снова там как-то активничать. Я просто подумала, ну, это как бы не про личный бренд, это про активность в Инстаграме или еще где-то. Я просто подумала, что всем все равно на самом деле, что там кто постит, и я просто пощу то, что хочу, там сфоткала еду, угол, палец, и не закладывая туда много смысла. Вот. Кому прикольно, будут смотреть, кому не прикольно, не будут, но я точно не по какой-то там стратегии развития личного бренда это делаю, однозначно нет, потому что все вот эти вот приемчики по развитию типа себя как чего-то там, ну точно нет. Это показуха и вообще не для меня.
Те штуки, в которых ты все-таки решаешь принять участие, какое-то интервью, это съемка точечно, вот то, что тебе там откликнулось, и ты подумала, да, здесь я готова побыть в этом. Ты говорила о том, что ты после чувствуешь себя не так, как после спортзала, когда эндорфины, и ты такой, классно, я позанимался, сделал себе и телу хорошо, настроение поднимается, и ты такой вот весь на волне. А после вот таких вот публичных каких-то штук, скорее падок сил и чувствуешь, что энергия у тебя ушла. А есть ли у тебя какие-то твои схемы и методы, Как ты восстанавливаешься? Что тебе помогает возвращаться в такое ресурсное состояние?
Надо взять и расслабиться, отдохнуть и, ну, расслабить свой мозг. Мне кажется, даже можно просто элементарно поспать, выспаться, со сном все уходит в основном. И все. Ну, действительно, да, ну, как бы работать с большим количеством людей мне сложно. Мне даже очень сложно, допустим, на работе, когда мы там поздравляем кого-то из команды, допустим, с каким-то мероприятием, и когда собирается вся команда, вот мне тяжело там находиться, потому что очень много людей. Мне надо разговаривать там максимум с тремя людьми, все. Ну, больше не мое.
Слушай, а вот если так постараться описать, что для тебя классный день? Допустим, вот выходной. Из чего он состоит?
Ну, снова-таки, каждый выходной по-разному. Зависит от настроения. Наверное, самое классное, когда есть возможность позволить себе то, что хочется делать именно сейчас. То есть не то, что там есть план поехать к какому-то родственнику, что-то там сделать, поздравить с днем рождения, а ты вообще не хочешь этого делать, но тебе якобы надо. Вот это вот меня очень тяготит. А когда у меня есть какие-то планы, и я действительно хочу их выполнить, это прикольно. Или если я просыпаюсь там, допустим, и думаю, так, я хочу вот это, и я или позволяю себе, или у меня есть возможность это сделать. Вот это, наверное, самый классный выходной.
Да, в принципе, у нас и не выходные много чего надо, я думаю, поэтому в выходные совсем не хочется тратить на надо, вот, а именно только на то, что хочу. Когда ты в последний раз делала что-то впервые?
Не знаю, я не могу, наверное, так прям вычленить это что-то. Может быть, много каких-то маленьких моментов, но я же говорила, что я как бы не закапываюсь так глубоко, не анализирую. Ага. Ну, то есть сделала и сделала, все там, идем дальше. То есть, ну, нет смысла думать, а было это в первый раз или нет. Может быть, стоит загадать желание?
Мне кажется, тут больше, наверное, запоминают те люди, которым страшно. Вот, если ты, в принципе, отодвигаешь свой страх, наверное, вот поэтому ты особо и не фокусируешься на этом.
А ты себя можешь назвать смелым человеком?
Я могу сказать, что я решительная. А смелость, ну, не знаю. Смотря что считать смелостью. Если в горячую избу войти, то нет. И высоты я боюсь. А если какие-то решения, которые как бы в круге моего влияния, да, скажем так, безопасные для жизни, да, то, ну, наверное, да.
Есть ли еще какие-то штуки, которые пугают тебя? Возможно, вот как раз на таком карьерном, профессиональном пути. То, что там как-то останавливает и тормозит с какими-то амбициями глобальными.
Такого нет точно, в работе нет. В плане каких-то глобальных амбиций я тоже долго размышляла на эту тему и потом просто пришла к тому, что у меня был запрос, хочу ли я, грубо говоря, в итоге иметь локальный небольшой бренд или я хочу там условно аналог Zara. Долго как бы меня этот вопрос мучил. Он как бы был не насущный, но почему-то вот я решила его себе задать и мучилась в итоге. И я решила, что я как бы буду действовать так, как мне комфортно. То есть если там кто-то преследует исключительно глобальные цели, не может их достичь и как бы парится по этому поводу, то нет, я больше как бы за то, чтобы ставить какие-то небольшие цели, ну, близлежащие, как бы к ним приходить и ставить новые, а не думать о том, как там вот в книжках по маркетингу, типа стратегический план на 10 лет. Не моя история. А если говорить про страхи, то я очень боюсь думать про космос. Это прям жесть.
Это неожиданно. Это масштаб или вот непонимание того?
Это масштаб. Я, когда думаю про Вселенную, я представляю, и это, кстати, очень прикольный способ, проще относиться к любым проблемам, я представляю нашу Землю, да, как бы со стороны. Учитывая, что там по-другому идет время, я как бы могу представить, как быстро она крутится, да? Соответственно, как быстро она крутится, так быстро на Земле время идет или даже бежит. Я представляю, как огромное количество людей на планете нашей Земля, они настолько маленькие, и когда ты представляешь, насколько быстро крутится Земля, жизнь человека одного, она настолько ничтожна, она настолько мала, что вот это вот меня очень пугает. Мы живем, ставим себе какие-то цели, о чем-то переживаем, чего-то хотим. Но на самом деле просто через какой-то промежуток времени все закончится. И все. И вот эта мысль меня пугает. Это как раз про космос. Относительно именно космоса мы очень маленькие мурашки.
Тут, знаешь, так интересно, это с одной стороны может и успокоить, да, ты такой волнуешься из-за какой-то ерунды, а потом вот так вот масштабировал, посмотрел на планету и на то, насколько это мелочно в масштабах Вселенной, ты такой, ну, можно, в принципе, и не париться. Но я понимаю, почему это может пугать.
Абсолютно точно.
И океан тоже пугает. Но тоже по тем же причинам, потому что он очень большой, черный.
Круто. Я думаю, что мы подошли на самом деле к такой части фаново-философской, к блиц. Давай, Кристин, я сделала подводку, а тебе передаю.
Ух ты, во втором сезоне я начинаю. Ладно. Страдают ли самозванцы синдромом самозванца?
Это сложный вопрос. Это тавтология.
Инфобизнеса, например, или инфо-цыган, если мы об этом говорим. Не инфобизнес, инфобизнес вроде хорош.
Да я не знаю на самом деле. Мы же видим очень поверхностно. Мы видим то, что люди хотят нам показать. Мы же не знаем, как они воспринимают это на самом деле. Может быть, они приходят по вечерам и плачут в подушку, что они вообще, ну, живут свою худшую жизнь, делают какой-то бред, который вообще не для них, но это им приносит деньги, жена рада, дети как бы одеты. Я не могу судить. Я могу судить только там вот по каким-то тем людям, которых я знаю.
Антоним синдрома самозванца.
Уверенность.
Твой самый большой guilty pleasure.
Боже, старые сериалы про школьников. One Tree Hill.
Футболку с какой надписью ты бы никогда не надела?
Под настроение. Сейчас я могу сказать, что это говно, а завтра мне понравится.
Кстати, можно такую же и футболку и надеть, в принципе. Какой один закон ты бы внедрила, если бы могла?
Это такой закон ментальный, да, не знаю, насколько это реалистично, но чтобы люди не судили других по своей колокольне. Мне кажется, всем было бы проще.
На какой вопрос человечеству важнее всего найти ответ?
Наверное, чего он хочет для себя вообще, в принципе, в своем каждом дне, типа в жизни, чего он действительно хочет. Это, если человечество все это поймет, это сломает все системы.
Маркетинг пострадает первым.
Все институты, вообще все пострадает. Экономика рухнет. Ну, короче, вроде бы хорошо, но не всему человечеству.
Принято. Амбассадором чего в этом мире ты хотела бы стать?
Амбассадором какой-то компании или явления, или чего угодно.
Чего угодно.
Амбассадором фразы «да похуй».
Класс. Это очень красивая эмоциональная точка в нашем разговоре. Я бы даже сказала восклицательный знак.
Да, спасибо тебе большое. Это всегда очень интересно и очень вдохновляюще поговорить. Немного бесит поговорить с человеком, у которого нет синдрома самозванца, но очень-очень вдохновляюще. Ты повторяла все время разными словами вот это то, что ты просто решительно двигаешься и делаешь, не заморачиваешься над чем-то. И вроде бы кажется, что это вот классная фраза, но это неприменимо ко мне. А потом ты слушаешь сквозь призму истории человека и понимаешь, а почему нет? В принципе, классная штука, которой я могу руководствоваться. Вот, поэтому спасибо тебе за это.
Спасибо большое, что позвали. Мне было приятно.
Спасибо, что дослушали до конца. По-моему, открытие сезона вышло отличным. Ты что думаешь?
Думаю, нужно, чтобы наши слушатели оценили. Ставьте звездочки, пишите отзывы, делитесь подкастом с друзьями и близкими. Вам не сложно, а для нас важно.
Подписывайтесь на Леру и крутейший аккаунт ее бренда KeepStyle в Instagram. Ссылку в описании мы оставили. Ссылки на нас с Крис мы, ну, так чисто на всякий случай оставили тоже. Потому что сезоны подкаста сменяются, а главное правило подкастного клуба остается прежним. Мы записываемся.
Вы подписываетесь. Всем пока.
Пока.